На эхе программа «Послужной список».
Добрый день, в Москве 16, 07, скажем так. Да, действительно, вот я абсолютно 07. Права. А это программа «Послужной список». У нас в студии находится обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И здравствуйте уже от меня. Я Ольга Журавлева, и мы приступаем к очередной профессии на букву «К». Я, кстати, обращаю ваше внимание, что ваши предложения, даже если они касаются других букв алфавита, мы все равно все это, что называется, на корочку записываем.
Да.
Мы
думаем лучше, о многом. Лучше на последующие буквы.
Да. У нас, например, слово «хостес», которое нам Марина предложила на нашем сайте, оно, в общем, у нас в планах стоит. Это такое загадочное слово, что нам, конечно, тоже это очень интересно. Но пока мы разбираемся с буквой «К». Кстати, у нас вполне возможно будут опять вставные номера из начала алфавита. Может быть, мы вспомним о тех прекрасных людях, о которых мы тогда забыли сказать. У нас вообще мы все можем. Мы хозяева своего слова. Хотим, дадим, хотим, берем. А, кстати, хотим рассказать историю. Вот мы с Яной порадовались. У нас в... Когда была программа, посвященная инкассаторам, то, что вот опять же на сайте наша слушательница написала, зверски интересно. Спасибо вам, Марина, нам было зверски приятно. А потом была еще такая реальная история, потому что позвонил человек из Росинкасса, крупный начальник, и попросил связаться с участниками программы. Я, естественно, заступаясь за этих прекрасных людей, робко спросила, зачем.
С какой целью интересуетесь?
Оказывается, он хотел предложить специалисту, который выступал в нашем эфире, выступить с курсом лекций в учебном центре Росинкасса. Я считаю, что, во-первых,
здорово.
Звезда нашла героя, во-вторых, вообще это очень правильно. Вы, вот, товарищи начальники, слушайте, может быть, услышите в нашем эфире о каких-то хороших людях. Мы с удовольствием вас свяжем, и людям будет приятно, и нам тоже хорошо.
Ну вот. И тогда и я тоже передам привет Елене Борисовне, которая разыскала меня по поводу кондитеров, и сказала, что мы совершенно несправедливо забыли упомянуть автора торта «Птичье молоко», который все мы так любим, Владимир Гураленько, который долгое время работал в ресторане «Прага».
Мы
сказали.
Мы, да, мы сказали. Кстати говоря, сегодняшняя профессия – кинолог. Это вот не тот, который кино смотрит, а который собаками интересуется. И в связи с этим у нас, то есть не интересуется, а профессионально с ними занимается, в связи с этим у нас, внимание, вопрос. Сейчас будем играть. К сожалению, мало экземпляров, но тем ценнее будет получить от вас правильный ответ, и вы получите потрясающей красоты книгу. Может быть, она не столько полезная, сколько красивая.
Называется... Она розовенькая.
Ну да, она еще и в сумочке. Называется «Модные штучки для ваших любимцев». Книга Джули Мейерс для девочек. Для девочек...
Очень полезная.
Любящих собачек.
Альбом.
Да. Да, вот если девочки, собачки, что-то розовенькое и все такое, вот вместе получаются модные штучки для ваших любимцев. Может быть, просто любопытно почитать. Совершенно не значит, что нужно что-то покупать. А издательство Жигульского. Книжка очень красивая. Как подарок для девочки-любительницы собак.
Очень
просто
хорошая.
Гениальный. Москва, 2008 год. Итого 4 экземпляра. Значит, первые 4 правильных ответа люди получают эту книгу. А вопрос такой. Естественно, про собак. Мы хотим спросить, какова официально признанная страна происхождения самой маленькой, опять же, признанной породы собак чихуахуа. На номер +7 985 970 45 45 присылайте название страны, откуда происходит чихуахуа.
Подумайте несколько раз, прежде чем прислать.
Да, прежде чем прислать, сначала подумайте, а потом пришлите. И не забудьте подписаться, и ваши имена и телефоны, если они будут первыми, мы огласим во второй части программы, когда вы правильно ответите. Так, значит, время пошло, мы все наготове. Пока вы размышляете об этом, откуда пришла чихуахуа, мы будем говорить, откуда взялась сегодняшняя профессия. Для чего она, откуда и так далее. Сейчас нам Яна все сведет воедино.
Фокус труда.
Яна, которая любит кошек.
Значит, ты Еще раз.
Филинофил.
А, правильно. Да. А специалист по кошкам называется...
Филинолог.
Филинолог. Угу. Вот. Это для тех, кто интересуется. Да, кино.
Ну, а почему, собственно, кинолог? Потому что кинос с латыни «собака».
Да, по-итальянски «кане».
Да. Итак, кинолог – человек, обладающий комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта и стажа работы, связанной с разведением, подготовкой и использованием собак для обеспечения потребностей человека, общества и государства.
Между прочим, потребность общества, прости, я тут в скобках замечу, это не только служебные собаки, но и хорошо воспитанные личные, частные собаки. Это тоже потребность общества.
Больше, чем служебных собак, конечно же. Кинологическая служба России была образована 12 июня 1909 года. Итак, какие же есть специализации? специалист-кинолог, кинолог-инструктор, дрессировщик. Это специалист по подготовке и использованию собак как раз. Фигурант. Не тот, кто проходит по какому-нибудь делу, а это помощник дрессировщика.
Я боюсь, что это тот человек в тулупе, на которого травят собак.
Тулуп, кстати, весит 30 килограмм.
То есть это крупный фигурант должен быть, сильный, выносливый, да, и храбрый.
Далее хендлер, тот, кто готовит собак к выставкам. Диетолог, который разрабатывает программы питания для собаки.
Но мне кажется, все-таки это ближе к ветеринару.
Возможно, но все-таки, мне кажется, также близко и к хендлеру, который готовит вот таких породистых собак к выставкам. И фитнес-инструктор.
Но это все уже боковые ветви развития кинологии, да, на самом деле, потому что вот наша собеседница, например, Лариса, с которой мы беседовали о ее профессии, она кинолог, и то, что вот у нее специальность, что называется, в дипломе, специалист РКФ по рабочим качествам. Вот рабочие качества это на выставке, это служебные собаки, это в быту рабочие качества необходимы.
Ну, то есть, в принципе, техническое состояние, так сказать.
Рабочие качества, специалист по рабочим качествам. Это вот так это называется официально.
Ну и, собственно, чем же занимается кинолог? На учебно-дрессировочных площадках готовят собак-спасателей, поводырей для слепых, либо служебно-розыскных собак, натаскивают их на поиск взрывчатых и наркотических веществ, либо в быту инструктируют владельцев собак, как выдрессировать их домашних любимцев. Ну, или особо тяжелые случаи дрессируют сами. А также участвуют в национальных и международных выставках, соревнованиях, конкурсах и смотрах собак. Сотрудничают с клубами любителей собак, обмениваются с коллегами новейшими селекционными технологиями. То есть они еще бывают и селекционерами.
В нашем случае вот Лариса, с которой мы говорили, она еще и имеет собственный питомник. Ну, сейчас, в общем, частную историю тоже вспомним.
Трудовая книжка.
А вот по поводу специальности и работы, как раз мы с Ларисой и разбирались, что есть специальность, а в чем, собственно, состоит работа.
Вот как специальность, это специалист РКФ по рабочим качествам. Но сейчас я работаю со всеми породами. Сейчас это, наверное, даже стало так модным называть это зоопсихолог, потому что я в основном работаю в большей степени даже со сложными собаками, с коррекцией психики. То есть не просто формально нормативная дрессура, да, сидеть, лежать, вот сдать там на дипломов, а именно решение проблем бытовых с владельцами владельцев с собакой.
Это, как бы это сказать, мы к этому еще в конце передачи обязательно вернемся поподробнее. А это такая как бы ипостась, да, человек, уже получивший определенные навыки, да, он может вот выбрать в том числе и такой вид деятельности, да, но тут надо обязательно учитывать, что работать ты будешь не только с собакой, но и главным образом с ее владельцем.
С его хозяином. Ну, а типичные места работы кинологов — это управление внутренних дел, армия, вооруженные силы, таможенная и пограничная служба, аэропорты, МЧС, научно-исследовательские институты и лаборатории, питомники по разведению собак, клубы собаководов. Но вот в последних двух местах эта работа связана уже не столько с дрессировкой животных, сколько с их разведением, содержанием и продажей. Какими качествами нужно обладать специалисту? Прежде всего, любовь к собакам.
Ну, об этом вот сразу же. Вот я, Лариса, первое, что я у нее спросила, я говорю, понятно, вы любили собак. Вот почему вот так получилось, да? Потому что любящий человек может любить свою собаку, может там любить собак так в целом, издали, может любить их рисовать, может еще как-нибудь, может на них любить смотреть. Но один становится дрессировщиком, другой становится кинологом, третий становится просто любителем собак, а четвертый ветеринаром. Да. В случае с Ларисой, она говорит, что здесь еще сыграл роль тот опыт, который оказался положительным. Какие-то успехи, достигнутые сначала со своей собакой, потом перенесенные на других собак, подсказали ей правильное направление.
Ну и, собственно, помимо любви, нужна, конечно же, еще и смелость, потому что реакции питомцев могут быть, какими непредсказуемыми. И, конечно, с точки зрения здоровья должно быть отсутствие аллергии какой-либо, астмы и так далее.
Я прошу прощения, опять же, еще одна вставка. Ты упоминала структуру МВД, и надо сказать, что на базе МВД существует своя кинологическая школа и служба кинологов для МВД обучают.
Только в Москве 12 таких
обучают,
центров.
Обучают, собственно, в МВД, да, в специальных центрах.
Об этом тоже скажу.
И я обращаю ваше внимание, что здесь есть еще одна опасность, потому что работа кинолога в МВД, она по-разному может как бы проявляться, да, вот в последние сообщения сегодня, просто вот посмотрела, что было. В Дагестане совершено 2 покушения на милиционеров, 2 из них ранены. Не опасное для жизни ранение как раз получил милиционер-кинолог, то есть с собакой он не ходил уже там потом что-то там исследовать, а вот он, собственно, с собакой находился. Кинолог принимал участие в каком-то процессе. Кстати говоря, вот когда говорится о том, что во время футбольного матча, знаменитого дерби ЦСКА-Спартак, ГУВД сообщает, что около 2000 милиционеров будет обеспечивать порядок, среди этих 2000 будет 50 всадников и 50 кинологов. Так что и те, и другие входят, как это называется, постоянно в нашу жизнь и работу. Не только для того, чтобы искать наркотики, это я к тому говорю. Дальнейшее.
Что касается образования. Шансы стать профессиональным кинологом в любой структуре повысятся, если вы получите специализированное кинологическое образование. И, например, вот в Москве, Московской области, его предлагают 2 колледжа. Дмитровский политехнический колледж и строительный колледж номер 38. Специальность кинологии. Учиться можно как после 9-го, так и после 11-го класса. После 9-го учеба займет 3 года 10 месяцев, а во втором случае 2 года 10 месяцев, то есть около 3 лет. Вузы дают специальность зоотехния со специализацией кинолог. И самые известные из них — это Тимирязевка наша, Российский государственный аграрный заочный университет, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. И еще один вариант получения высшего образования для кинолога – это поступление в Академию безопасности и права на специальность менеджмент со специализацией кинология. И именно здесь можно напрямую уже учиться, обучаться будущим руководителям питомников, силовых структур и каких-то, в общем, руководство кинологическими службами.
Я добавлю еще по собственному опыту. У меня был знакомый, который, когда попал в армию, попал как раз в такое подразделение, и, ну, его, естественно, спросили уже там на месте, но он пошел на специальность специалист розыскных собак. То есть в армии такую специальность, в принципе, тоже можно начать приобретать.
Да, и как ты уже сказала, и кинологические курсы, которые есть в специальных центрах при МВД, а также есть как раз в мирную сторону, если идти, то есть у нас Федерация кинологов российская, и там обучают на судей по породе, и как раз на судей по рабочим качествам.
Вот,
кем является
Опять возвращаемся к Ларисе. И я Ларисе задала вопрос, вот чтобы вы себе представляли, для чего существуют вот такие люди, как она, то есть вот зоопсихолог, специалист по рабочим качествам, и который может не просто научить собаку сидеть, лежать, но и решить какие-то проблемы. Я спросила у Ларисы, когда стоит владельцу собаки обратиться к специалисту, потому что мы вроде так все такие умные, все сами знаем. Ну вот Лариса отвечает.
Было бы вообще хорошо в идеале, конечно. Когда человек приобретает собаку, он в возрасте, ну, 3 месяцев, наверное. То есть, когда щенок уже привит и начинает гулять, прошел вот элементарный, даже не надо курс, но хотя бы несколько занятий с профессиональным кинологом, который показал, объяснил, учитывая индивидуальность данной собаки, учитывая характер, там, не знаю, состав семьи, всю обстановку, направил бы и щенка, и владельца в правильное русло. Потому что зачастую формально выполнение и обучение командам, оно непродуктивно. Если собака занимает условно доминантную позицию в семье, она может знать команду, но она ее делать не будет.
Вот так вот.
Правильно.
Научить командам — это еще полдела.
Полдела, но...
Собака сидит,
долгая,
решает кроссворд,
да,
и говорит, сам будешь гавкать.
Работа с одним щенком продолжается не менее 2-3 месяцев, и потом, конечно же, это ежедневные тренировки, уже закрепление.
Но это о служебных собаках идет речь.
Служебных, но я думаю, что здесь мало отличий.
Ну, может быть, да. Тогда можно научить его не только тапочки и газету приносить, но и читать еще вслух эту газету и тапочки надевать.
Есть один такой интересный момент, что пары для служебных вот работ кинолог-собака формируются по принципу контраста. То есть активного щенка отдают спокойному и флегматичному человеку, и наоборот, очень такую спокойную и почти равнодушную собаку отдают тому, кто все время ее будет гонять.
Между прочим, Яна, как раз в разговоре с Ларисой это еще проскользнет этот момент, что совпадение темпераментов для хозяина и собаки — это гибельно. Это неправильно. Поэтому, когда вот подбирают кинолога профессионального, да, и профессиональную, извините, не меня, собаку, так, это делают абсолютно осмысленно. Граждане, когда будете выбирать собаку, подходящую вам по характеру, имейте в виду, что она не должна быть такая, как вы. Она должна быть немножко наоборот. Но должна вам нравиться. Это безусловно.
Ну, что касается графика работы кинологов, опять-таки вот...
Ну, это очень условно, конечно, да. Да.
Обычно скользящий график работы либо сутки через трое, либо два через два, но все равно каждый выходной свой нужно приходить, тренировать собаку.
То есть с 9 до 5 не получится?
Никак. А если еще выезды, то есть если человек работает вот так вообще. Утро начинается с ежедневного ритуала чистки и прогулки. Все как вот...
Все как дома.
Да. Непосредственно дрессировка начинается с 5 по 8 месяц жизни щенка. А с курса общего послушания сидеть, лежать ко мне рядом.
Только что Лариса объяснила, что с 8 месяца это нехорошо, надо бы с 3.
Так вот, и самое интересное, что основная подготовка, как раз служебная, начинается после, и собака до 1,5-2 лет, она вот все время воспитывается. Тех, кого мы считаем взрослыми собаками, они, в общем, ученики, а потом еще и студенты. Вот. И прежде чем щенка примут, он должен пройти своеобразный тест на профпригодность для работы в милиции, например. И в среднем статистика, только 10 собак из 100 признаются пригодными для службы. Всех остальных собак раздают населению.
Между прочим, да, я очень многих знала. Когда-то у меня был такой овчарочий клуб, и там было, по-моему, штук 5 собак, которые вот были вполне породистые, кондиционные там по определенным признакам.
Но они просто
не
подошли.
Но они были выбракованы из питомника.
Но зато они уже воспитаны, они в любом случае вот как раз этот общий курс прослушали.
Да, но ничего не запомнили.
Нет, сидеть, лежать выучили просто, наверное, нюхали, что-то такое.
Не это главное в жизни.
Работают животные примерно с 2-летнего возраста и до тех пор, пока позволяет здоровье. Ну, в общем, как люди. Но в среднем это получается до 10-11 лет жизни. Очень интересно, я узнала, что их, понятно, их учат ловить преступников, да, или находить людей. Ну, например, собака, которая поймала преступника и крепко держит его в зубах, только по слову «дай», по-короткому, мгновенно отпускает.
Так она должна быть обучена.
Да.
Если она так не делает, значит, она чувствует себя главной. Да.
Основная порода, которая используется для работы, это немецкая овчарка. Она универсальна, пригодна практически для любого вида службы. Но есть такие особенности. Спаниели и резеншнауцеры ищут наркотические вещества, например. Ну, то есть есть у них
об этом, пока не углубляйся, нам специалист объяснит про служебные породы обязательно. Ты давай ближе уже от собак опять к людям возвращайся. Нас интересует, как они вообще зарабатывают что-нибудь или нет?
Зарабатывают.
Платежная ведомость.
Но немного.
Тяжелым, да, непосильным трудом.
К сожалению, немного. Сейчас в спецслужбах получают от 10 до 18 тысяч рублей в среднем. А на зарплату от 20 тысяч рублей может рассчитывать только начальник кинологической службы. Но есть отдельные премирования и бонусы, конкретно за поимку или нахождение какого-то наркотического или взрывчатого вещества. Так, сейчас $300 премии получает кинолог, если как раз какое-то из таких веществ было найдено.
Ты знаешь, о чем я подумала? Что если таким образом, чтобы заработать премию, люди подбрасывают наркотики. Вот это ужас-то какой.
Не хотелось бы даже думать об этом, конечно.
Нет, мы считаем, что это как раз все это хорошие и это выдающиеся люди, и в том числе вот эти вот специалисты-кинологи, которые работают в спецслужбах.
Доска почета.
Наверняка вы все это наблюдали. Мы в нашей редакции наблюдали специалистов-кинологов вот завидной регулярностью, когда приходят высокие гости, очень высокие гости, до того, как они приходят сюда в редакцию, сюда приходят специалисты, там ищут то, сё, 5-10, и приходит какой-нибудь спаниель.
Какой-нибудь.
Который, ну, я не помню там, какого пола, там, каких конкретно кондиций, какой породы, там, кокер такой-сякой, но приходит, например, спаниель и такой симпатичный зверек, который бегает по всем комнатам и ищет у кого там что, где бомба, где. Ну, в общем, пока ничего не находили. Вот. Они, кстати, очень впечатлительные такие вот собаки-специалисты, и у них особо тонкая организация.
Да.
Меня тут критикуют. Вот Александр Ильич из Самары пишет, животные не могут быть девочками и мальчиками, пишет Александр Ильич. Александр Ильич, мы абсолютно согласны. Мы сказали, что книга для девочек, но мы не имели в виду, что это животное.
Мне кажется, он провоцирует нас просто на более грамотное вот половое, скажем так.
Половое разделение, да. Мужеско и женского полу.
Вы знаете, все равно не совсем эфирное слово.
Мы не хотим никого обидеть, к собакам хорошо относимся, особенно если вот учесть, что Яна любит кошек. Но кто из собаколюбов не говорил собаке: «Ух ты, мой мальчик хороший!» Так что всяко бывает. Так, и вот по поводу специалистов и специальностей мы сказали. Я вот у Ларисы спросила. Меня, например, вот так издали, не понимая технологии, восхищает работа, например, людей, которые обучают собак-поводырей. Мне кажется, что это настолько сложно, настолько тонко. Я спросила у Ларисы тоже, чья работа больше всего восхищает. Ну, для меня был ответ не совсем ожиданный.
Восхищает в большей степени именно уровень подготовки. Независимо, собака ищет либо этот, допустим, элементарный там сдача диплома УКД ЗКС, да, есть спортивные направления в работе с собаками, agility, фристайл там и так далее. То есть вот в каждой узкой вот этой направленности, вот если человек достигает каких-то действительно вершин, либо технических, либо в плане какой-то индивидуальной у него программы, что-то вот необычное, то есть там включается, так сказать, фантазии, какие-то новые такие вот элементы. Вот это, конечно, всегда интересно, приятно, это вот сразу как хочется отдать должное человеку за его труды и старания.
А трудов и стараний в любой ситуации, даже если нужно какой-то фокус просто показать, они все равно очень большие, закадровые, как мне объяснил Лариса.
Ничего бы.
Да.
Что касается востребованности этой профессии, как ни странно, несмотря на не очень высокую зарплату и не такую неперспективную по карьерному росту...
Нельзя быть кинологом. Старшим кинологом можно стать, директором.
Максимум, административная служба. Очень острая... недостачи кинологов в МВД, в МЧС. В данном случае, вот в настоящее время, более 2000 кинологов требуется.
Что ты говоришь, несмотря на зарплату, ты хочешь сказать, что она очень высокая?
Нет, я говорю, что несмотря...
А ее не повышают, это ты имеешь в виду?
Да, ее не повысят, но очень интересно, что не размещают вакансии, не ищут на сайтах вот таких вакансий о работе в МВД и в МЧС, все равно приходят любители собак к ним сами.
И думают, что они кинологи.
И ты знаешь, очень интересно, есть статистика. Достаточно 3 натасканных псов, чтобы за 15-20 минут проверить руины хрущевки. Да? То есть вот как собаки могут сэкономить человеческую силу. Или, например, при поиске заблудившихся в лесу людей четверка собак с кинологами может заменить 70-90 человек.
Мне да, кажется, почувствуйте, это, конечно, ощутите. А про служебные породы, если можно, небольшая вставочка от специалиста. Я вот тоже поинтересовалась, а что только овчарки? Мы всегда овчарок видим. Оказывается, не только.
Есть нюхачи, это не обязательно немецкая овчарка. Это зачастую может быть и лабрадоры. Это даже могут быть мелкие собаки, как фоксы, как спаниели. То есть там дело в том, что, допустим, поиск либо взрывчатого вещества, либо наркотиков и так далее, он основан на игровых моментах. Вот. И те собаки, которые обладают вот этим вот, скажем так, талантом, да, то есть апортировки, заинтересованы в игре, вот, то, собственно, такие собаки могут использоваться. Ну, соответственно, те же спаниели и фоксы, у них они как охотники, у них острый нюх, и опять же, они удобны в плане транспортировки, перемещения, допустим, в каких-то тесных пространствах, их в машину посадили, допустим, в фургон, там, в грузовик, и она может полазить и обследовать там этот груз, который, ну, нужно проверить. Поэтому разные собаки работают, то есть и немецкие овчарки, в том числе есть бельгийские овчарки, сейчас распространена порода в работе, то есть вот в МЧС они часто работают, вот Малинуа. Ну, конечно, не какого-то там, не Кавказ, понятно, что это специфика, конечно, у каждой породы есть, но это уже так и все немного относительно.
Вообще все относительно, как мы выяснили. Кинолог тоже такое понятие очень крупное и сложное. А мы, кстати говоря, здесь сделаем небольшую паузу, чтобы послушать новости. Это программа «Послужной список». Мы говорим о кинологах. Правильные ответы на наш вопрос уже получены. Имена победителей мы огласим после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
И с Снова с вами программа «Послужной список». Мы обсуждаем, говорим, рассказываем, интересуемся касательно профессии кинолог, специалист по собакам, в самом разном проявлении, самым разным собакам. На вопросы, которые вы уже прислали на смс, мы обязательно ответим, плюс 7-985-970-45-45, а вот ответы
победители
на наш вопрос вы можете уже не присылать, потому что мы уже получили список людей, которые получают книжку «Модные штучки для ваших любимцев».
И вот я почему-то думала, что мужчины будут правильнее отвечать.
А я подумала, что надо вообще ограничить женщинами, потому что книжка очень девичья такая, либо для маленьких девочек, либо для молодых женщин, либо вообще просто для женщин, которые это любят.
Но, тем не менее, получилось по-твоему.
Да, все вышло, как я хотела, хотя это получилось случайно. Значит, правильный ответ. Порода чихуахуа на самом деле происходит из Мексики, потому что в 1850 году приблизительно она была обнаружена в мексиканском штате Чихуахуа.
Помните, такая песня есть еще «О, Чихуахуа»?
Вот это оно. Вот это про вот чихуахуа песня, на самом деле, а не то, что вы подумали. И правильный ответ – Мексика. Этот ответ знали Елена, чей номер начинается на 8903-226, Оля 8916-457, Оксана 8903-265 и Нина Юрьевна 906-110.
Вам очень понравится книжка.
Вы просто получите удовольствие от самого вот продукта. Да, книжка замечательная. Напомню, издательство Жигульского, Москва, 2008 год. «Модные штучки для ваших любимцев». Может быть, сами бы не купили, а вот в качестве приза получить, по-моему, замечательно. Мы продолжаем наш разговор о кинологах. И вот вопросы. Значит, пишет нам Влад. Не понял. Сутки через двое? Работа, в смысле. А что собаки эти двое суток делают? Влад, если вы обратили внимание, кинолог в выходной день приходит гулять и кормить. Но собака не работает в этот день.
Если никаких нет чрезвычайных ситуаций, то, конечно, собаке надо и отдохнуть после работы.
Да, это правда. Вот в пограничном отряде, пишет Нина, овчарки заслуженные, получают в старости пенсион, остальных усыпляют. Ну, в общем,
ну,
это, да, естественно, такой процесс.
Еще со времен Мухтара.
Да, к ним так действительно относятся. А правда, что собакам, ищущим наркотики, их же и дают? Или это бред? Роман, те собаки, с которыми мы здесь встречались, выглядели на редкость трезвыми, бодрыми и, в общем, здоровыми.
Но, возможно, вы имеете в виду то, как их натаскивают на поиск наркотиков. Дело в том, что спаниели, которые очень дружелюбные и очень такие играбельные собаки, им на их любимые игрушки запах наносят. То есть почему они так четко улавливают эти запахи? Нет, да, и не едят. Но, тем не менее, как раз они распознают этот запах как запах своей игрушки. И поэтому они
Недаром наша собеседница Лариса говорила о том, что это должна быть порода склонная к игре.
То есть, да, они все время играют.
Да. И вот эта вот игра связана с запахом. Кстати говоря, иногда из-за того, что им постоянно приходится этот запах воспринимать, да, здоровье у них тоже как-то подрывается от этого.
Насчет запаха хочу дополнить. Существует такая лаборатория, которая называется одерологическая. Одерология – это наука о запахах. Благодаря этой службе с места происшествия изымаются и консервируются запахи преступников. Храниться они могут до 10 лет.
Оля. Я вспомнила. Да. Слушай, Ян, помнишь, в кино про знатоков было, когда, значит, замечательная совершенно актриса Эльза Леждей, которая играла вот эту самую Зиночку, да, эксперта на все руки, она вырезала со стула кусочек обивки.
Вот-вот-вот.
А на стуле сидел нехороший человек.
Одеролог, что скажешь. И спустя 10 лет собака может проверить людей на причастность к преступлению по запаху.
То есть это очная ставка. Приходит человек,
да.
Приходит собака, которой дали понюхать из холодильника, да, вот этот запах законсервированный. Она говорит, да, это он. И гордо уходит.
И все, и это легитимно, это все доказано.
Между прочим, да. Давай сейчас такое интересное, в общем, резюме. После разговора с Ларисой в какой-то момент я поняла, что вот то, что она рассказывает, да, о специальности, все-таки в первую очередь вот кинолог – это собачий психолог. Если ветеринар – это собачий доктор, то кинолог – это собачий психолог. А вот что Лариса по этому поводу говорит.
Человечий еще в том числе, потому что каждой собаке прикладывается как минимум один владелец. И их вот как раз надо между собой, понимаете, просто собаку адресировать, это неправильно.
То есть дрессировать надо обоих?
Да, именно так, на самом деле, вплоть до выработки элементарных рефлексов условных, то есть команда, а потом рывок, потому что человек делает рывок, а потом сообщает собаке, за что он это сделал. Вот так и все получается.
Это вот те кинологи, которые работают с исправлением, что называется, или с какими-то особенными там случаями. Вы представляете, да, что одно дело кинолог, который работает только с собакой, а у них уже возникло взаимопонимание, они
конечно.
Уже там всю
Объяснить
друг друга...
Объяснить хозяину, почему?
А вот когда хозяин приходит, говорит, что я бы хотел, чтобы вот он этого не делал, а потом выясняется, что хозяин первый...
То есть менять надо еще поведение хозяина
первые, да, много
питомца.
Месяцев жизни, он вел себя совершенно неправильно, собака его за человека не считает, кладет ноги на стол и вообще. Она, кстати, не виновата, ее так приучали, такая вот с рождения к этому привыкла. Да, вы правильно делаете, что звоните, но только не в этот момент, а чуть-чуть попозже, по номеру 363-3659, естественно, это московский номер, код Москвы 495, мы будем принимать ваши истории, потому что очень бы хотелось чуть поговорить попозже. С людьми, которые в армии, в милиции,
бы,
в МЧС
да,
работали с собаками, либо сами являлись кинологами, либо в паре с кинологом работали. Расскажите какие-то истории. Может, собака вас спасала, кстати говоря, служебная? Может, она вас задерживала? Может быть, она у вас что-то находила или, наоборот, не находила? В нашей редакции, я помню, однажды собака была какая-то очень романтически настроена, она йогурт нашла у одного нашего сотрудника в сумке. Ну, видимо, все так уже обрадовались, прибежали, эти специалисты думают, нашла. А она, да, вот, кстати, тебя ругают. Почему кинологи получают премии в долларах? Это условная сумма, потому что рубль меняет свою стоимость довольно регулярно.
Да, такую мы нашли. Вот
так это было обозначено. Значит, сумма эквивалентная 300 долларов. Вот так вот можно сказать, чтобы никому не было обидно. Ну вот, а собаки, в общем, бывают разные, и, по-моему, они все замечательные, за исключением вот тех случаев, когда у них хозяин не вполне адекватный.
Выговор с занесением.
Ну, если совсем просто...
Собака бывает кусачей.
Только от жизни собачьей, да. Значит, у злых людей собаки злые, возникает вопрос. Ну, здесь много всяких входящих и исходящих. И вот на тему и возле нее Лариса рассказывает свое видение.
Не все собаки, они, как сказать, злобные вот по определению, да. Вопрос в том, что в каждой породе заложен тот или иной потенциал, который можно либо развить, либо погасить, либо как-то держать это в норме. То есть это уже для каждого человека он решает для себя. Либо он действительно там ее притравливает, работает над этим, и как бы собака у него умеет это делать, знает, как это делать. Потому что просто быть злом, да, это еще порой недостаточно. Злобный полаять, а дальше что? Потому что для собаки укусить человека, это тоже достаточно серьезный психологический момент, очень важный, напряженный, поэтому это не каждая собака, например, еще способна на это. В общей массе, конечно, немножко все находится в более таких пространных рамках, то есть человек выбирает себе породу, скажем так, ну и воле судьбы, и случай, как-то у него появляется щенок. И зачастую это бывает так, как-то по окрасу понравился, там, либо прибежал первый, меня поцеловал, да, там, значит, вот, выбрал. То есть люди находят какие-то разные для себя варианты решения этого вопроса, вот, выбора щенка.
Ну, естественно, человек, который, ну, не знаю, насколько он сам злобный, но который намеренно хочет выбрать злую собаку, он выбирает и породу, и каких-то особо выдающихся конкретного щенка, там, предков и так далее.
Но ведь он потом и натренировывает именно нужные ему навыки.
Да, но если он натренировывает профессионально, то это не вредит никому, кроме злоумышленников. А если, знаешь, как написано, осторожно, злая собака, зачеркнуто, сварливая. Вот. Ну и вспомни наверняка все эти ужасы и страшные рассказы про некие особые породы, которые вот, что с ними не делай, они вот всех порвут. Собака съела ребенка там и так далее. Вот это все по поводу запрета породы. Естественно, кому, как ни к кинологу, с этим вопросом обратиться, вот это вот решает вопрос, да? Вот в чем проблема на самом деле? Надо ли запрещать породу? Может, действительно каких-то выродков, извините меня, вывели, а теперь не знают, что с ними делать?
В Москве у нас есть зоопарк, и там есть более опасные животные, но при правильном содержании они никому не причиняют неудобств. Львы, тигры, все что угодно. Любое существо, особенно вот, ну, собаки, они очень пластичны в плане вот восприятия информации, психики, они как пластилинчик. И вот если взять щенка, того же Буля, того же Стафа, ну, условно, и при прочих равных условиях он вырастает в, допустим, ну, у мужчин, да, как обычно, вот они там ходят, там, увлекаются боями, который там, ну, условно, неадекватен и не отслеживает и не контролирует проявление агрессии. И, допустим, тот же самый щенок, он будет расти у меня. Он вырастет совершенно другим, и я могу гарантировать себе, вам, да, что эта собака будет управляемая на все 100%.
А еще, кстати говоря, вспомним ту историю, когда речь шла о запретах определенных пород, что при очень небольшом усилии можно найти нечистоту породы, написать в бланке метис,
обойти,
и, имея
конечно.
Злобного, кошмарного, дурно воспитанного, агрессивного зверя, совершенно не обходить закон. Да? Иметь обычный бланк, что там написано, что да, он став, но у него, извините, там бабушка была с волкодавом, что-то общее имел.
Я вот хотела бы как раз к этому добавить. Знаешь, считается, что если собака такая чистопородная, у нее замечательная родословная, то, значит, вот она будет отличная дрессура, может быть, она будет отличным нюхачом. Но нужно знать историю, в общем-то, нескольких колен ее рода, если уж вы так хотите.
Очень важны родители.
Потому что оказывается, что если несколько поколений отличной бойцовской собаки породы провели такой диванный образ жизни, то гены у них угасают, вот эти все агрессивные, либо какие-то еще специальные, за которые и хотелось их купить.
Но
и они превращаются
этом,
в таких же диванных.
Но при этом в каждом, извините меня, помете, существуют абсолютно разные животные. Более флегматичные, менее агрессивные и более агрессивные.
Да.
И это тоже вопрос выбора. И опять же, очень хорошо, когда рядом есть специалист, который видит, который не только может интерпретировать родословную.
Дело в том, что собаки — это вот животные, которые наделены психикой и, соответственно, поведением.
Но именно ты так говоришь, как будто все остальные не наделены.
Ну, знаешь...
У слона психики нет.
Ну, тут можно поспорить, кстати,
так,
насчет.
Ладно, об этом мы в другом месте поговорим. А, естественно, все время говорили о бойцовских, опасных, таких, зубы во, челюсть во. Это страшно, это нужно обязательно обращаться, чтобы кто-то тебя научил с ней правильно себя вести и воспитывать ее. А я наивный дурацкий вопрос задаю, а есть проблемы с маленькими собаками? Ну что там, господи, на ладошке помещается, какие породы? А, ну, не только те, которые на ладошке, но и чуть побольше, оказывается, с ними тоже проблемы есть.
Очень часто, причем, даже может быть чаще, нежели с крупными породами, потому что все-таки, когда человек заводит крупную породу, даже он, может быть, не знает, но он настроен. Собака крупная, за счет просто элементарной массы тела, да, то есть человек понимает, что это какая-то ответственность. А вот как раз с мелкими собаками их берут в качестве, ну, игрушек, то есть таких вот компаньонов для дома, и вот своей, так сказать, всепоглощающей любовью очень часто портят взаимоотношения сами с собакой, вот. А хоть она и маленькая, все равно это же их характер, и вот на этой почве, собственно, и возникают проблемы.
Ну, естественно, специалисты говорят такие термины, как доминантный, там, еще какой-нибудь. Но вот когда у вас вот крошечная собачка, самый главный член семьи, доминантный, то вы действительно с ней не можете сладить. Казалось бы, да? Ну, вот такая вот история. Ну, и о выборе собаки мы вообще очень много говорили с нашей собеседницей. И, соответственно, выясняли, что вообще важно в выборе собак. Я даже подумала, что вот в разговоре о злых, там, не злых, агрессивных собаках, что есть, наверное, люди, вот они приходят, а Лариса в душе думает, нет, тебе не надо вообще никаких собак, тебе нужно руки поотрывать. Но Лариса гораздо более гуманный человек. Она говорит, что если человек хочет держать собаку, то, в принципе, можно попробовать.
Зачастую бывает так, что данная порода данному типу человека не подходит. По темпераменту, по, так сказать, типу нервной системы. Вот, там, человек холерик и собака холерик. Они будут постоянно друг друга, так сказать, провоцировать. Поэтому здесь вопрос просто подбора. Либо там, опять же, по размерам. Допустим, когда уже там пожилой человек заводит себе там крупную собаку, с которой, ну, явно физически просто он, допустим, не может справиться.
И снова мы повторяем, люди, будьте бдительны, внимательно думайте. Вот когда даже, может быть, кто-то из ваших родственников выбирает собаку, породу, да, смотрите, как она красивая. Фотография, это далеко не все. Смотрите характер. Чихуахуа, которых мы упоминали, например, из всех вот таких вот карликовых собачек, наиболее крепкой психикой обладают. Среди них мало истеричных, вот пишут специалисты, опять же, об этих собаках. А вспомните каких-нибудь маленьких трясущихся собачек, которые...
Пинчеров,
да, которые вдруг просто готовы в обморок упасть, просто вот там от какого-то хлопка, да, в ладоши. То есть вы тоже имейте в виду, вам и такой вот припадочный близок, или если вы сами такой же пугливый человек, может быть, вам будет тяжело с такой собакой. Что же вы будете метаться-то? Кто-то же должен вас успокаивать.
Тоже.
Ну, по-разному, да. А мы приглашаем всех желающих звонить по номеру 363-3659 и рассказывать о ваших встречах с собаками. Ну, пожалуйста, не рассказывайте, что да бездомные собаки меня окружили. Это к профессии кинолога сейчас не имеет никакого отношения. Опять же, если ужасный хозяин там на вас натравливал, тоже вот страшные истории, не надо. Расскажите про работу кинологов. Вот вам помогли, перевоспитали собаку и так далее. Да, кинологи в кино, естественно, работают, потому что если в фильме участвует собака, естественно, конечно, с ней работает специалист. Это не артисты с ними так вот здорово обращаются, что они прям только что не говорят. Это на самом деле специалист. Вот пишет Лариса из Новгородской области. Можно ли воспитать азиатку, видимо, азиатскую овчарку на 3-м году? Боюсь, Лариса, что вы уже точно с этим не справитесь. Но обратиться к специалисту можно, если... Сказали же, собака пластичная. Как пластилинчик, сказала ваша тезка Лариса. Поэтому очень может быть, что хороший специалист поищите в Новгородской области. Кинологические центры, клубы собаководческие. Поинтересуйтесь у знакомых, кто с каким специалистом. Найдите тренера, который, может быть, вас научит с ней себя вести правильным образом.
Хотел сказать, да. Возможно, вам вместе надо будет воспитывать.
Это, естественно, вместе. Тут даже разговоров нет. 363-3659. История про работу кинолога. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Наталья, если можно, приемчик приглушите, а то запаздывание идет.
Уже.
Хорошо, Наталья, вы откуда звоните?
Челябинск.
Скажите, вы кинолог или вы любитель собак?
Я любитель собак. У меня была собака, достаточно серьезная порода, ротвейлер.
Ого.
И когда мне купили родители, мне было 14 лет.
Так.
Я просто хотела поблагодарить кинологов, которые работали с моей собакой, и, собственно, мне, несмотря на мой молодой возраст, удалось с ней справиться. Она была достаточно послушная.
Долго с ней работали?
Занимались долго?
Занимались год.
Вот. А вы ходили на занятия? Вам объясняли, как себя вести, как наказывать,
да,
как хвалить?
Мы ходили на занятия, там 2 курса было, общий курс подготовки и защитно-караульная служба.
Понятно. Но у вас получился хороший послушный защитник.
Да, да.
Отлично.
Я вот очень благодарна людям, которые работали с собаками. Это просто, ну, молодцы, профессионалы. И...
Отлично. Наташа, если можно, скажите, как собаку-то звали?
Христофор.
Христофор. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо за эту историю. До свидания. Ну вот, Христофору повезло, потому что родители подарили ребенку серьезную собаку, с одной стороны, да, но хочется девочка, чтобы она как бы с охраной была, там все, да, все это замечательно. Но девочке надо было действительно пройти курс, и молодцы родители. Все делайте так.
Среди служебного такого пользования именно ротвейлеры используются для конвоирования преступников.
Я знала одну ротвейлер, скажем так, которая страшно боялась только одного. Она боялась салюта. Но боялась до обморока. Она в этот день даже гулять не выходила. Хозяин выходил один. Мы говорим, а где Вули? А Вули лежит под кроватью и боится. А так она была, конечно, жуткая, такая вот огромная, у нее такой корпус мощный. То есть, если она с плохими намерениями на тебя прыгнет, это даже вот сам прыжок, это опасно. Но она, кстати, была хорошо воспитана. Про хорошо воспитанных собак и хороших кинологов. 363-3659. Вот этот звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Так, у вас собака или вы кинолог?
Значит, я очень старый собачник с очень большим стажем. С 60-х годов я был членом клуба служебного собаководства. Вот, и хотел сказать такую штуку. Вы забыли про одну очень интересную специальность кинологии, которая называется парикмахер.
Да, это правда. А еще маникюр им делают.
Нет, маникюр, понимаете, это уже извращенство. А собаки жесткошерстные, такие как терьеры, шнауцеры, они нуждаются в периодической, во-первых, обработке шерсти раз в полгода. Они
Вот этот еще триминг делается, да?
Да-да-да, триминг это идеальные собаки для дома, потому что дома нет никогда шерсти и нет собачьего запаха. Потому что пахнет именно отмирающая шерсть.
Но обычный парикмахер тут не поможет, потому что нужно точно все знать.
Здесь не поможет, здесь нужно знать все линии, как это что делается. И у меня был большой опыт, когда у меня был шнауцер. Мне пару раз собаку испортили, пришлось научиться самому. Процесс очень сложный, очень длительный.
Ну и, наверное, психологически тоже нужно с собаками уметь.
Ой, психологически он настолько тяжелый, и собака переживает, и вы переживаете, особенно если она ваша.
Да, и все в слезах.
Но я вам скажу так, что 2 интерэкспертизы я прошел со своей стрижкой с оценкой отличная.
Ой, вы молодец, спасибо.
Штука. А по поводу кинологии я вам хочу сказать такую штуку. Существует огромное количество пособий для любителей собак. Значит, я их читаю с конца 60-х годов, прошел огромное количество. Там столько ерунды понаписано.
Вот, это уже интересно. Вот это важно.
Огромное количество, причем есть пособие, значит, я очень долго смеялся, ходил, всем показывал, значит, написано, что собаке можно кости давать с 8 месяцев. На следующей странице написано, что собаке кости нельзя давать категорически. Ну, в общем, глупости очень много.
Все понятно.
Всем, кто хочет прочитать что-то о собаках, не нужно слушать соседей, не нужно слушать тех, кто их разводит. Они, как правило, это за деньги делают.
А кого же слушать?
Самая лучшая книга – это автор Кох Костерзис.
Понятно. Запомним. Кох Костерзис.
Да, Кох Костерзис.
Спасибо большое.
Правда, все написано.
Спасибо, спасибо. Опытный собачник, практически кинолог, я считаю. Вот человек, который на практике освоил вот это вот все, да, он, наверное, тоже в какой-то степени кинолог. Ну, согласись, да, человек, который уже такую процедуру,
с таким стажем, в общем.
Как триминг уже да. Собачий, это, знаешь, я просто вспоминаю, как приезжали делать прививки всем собакам mm-hmm. централизованно, ну, вот там в какую-то из общественных зданий в микрорайоне приезжают специалисты. И... вот от такусенькой собачки, которую можно просто вот в кулаке удержать и ей сделать укол, ну, ты ее просто удержишь, да, до огромного животного. Но, между прочим, у этих вот ветеринаров там и их сочувствующих людей уникальное. Во-первых, они к любой собаке подходят совершенно спокойно. Во-вторых, они крупным собакам делают укол так, что собака даже не оборачивается в эту сторону.
Она даже и не чувствует.
А вот с парикмахерским искусством тут вы правы, да, это вообще целая история. Кстати, может быть, и ветеринары профессиональные могут этим заниматься. Если вдруг так вот получится.
Но все равно нужно.
Давай еще одно. 363-3659. Вот человек 17 раз звонил, только один раз дозвонился. Алло, алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Людмила, я из Екатеринбурга.
Людмила, вы собачник?
Да, я собачник вообще ярый, то есть я с детства таскала собак, мечтала стать ветеринаром, но стала провизором.
Бывает.
Не так далеко, да.
Значит, у меня были как мелкие, так и крупные собаки. И вот в 39 лет я завела себе овчарку, после того, как у меня несколько раз были колли немца. Немец не агрессивный, но это история, я, в общем-то, совета прошу, можно?
Ну, а у кого сейчас вы хотите попросить совета? У слушателей?
Нет, так у вас же кинолог в студии.
Нет, кинолог у нас по телефону была, к сожалению.
Тогда, наверное, я вот распрощаюсь. В общем, суть в том, что собака выросла, она детей моих воспитывала. Собаке сейчас 3,5 года, и при ней вырос, вернее, она выросла при коте, которому уже сейчас было 16 лет. И вот в один прекрасный момент кот не агрессивный, он очень ласковый, этот пес просто взял и съел кота.
Ого.
Я не знаю, как это интерпретировать.
Вы знаете, все-таки я вам вот от себя, что называется, посоветую найти специалиста, зоопсихолога, который бы
который объяснит хотя бы.
Вам хоть как-то поможет в этой ситуации, потому что, ну, всякое бывает, но специалист-зоопсихолог или кинолог профессиональный вам, я думаю, мог бы дать совет. Вам даже не нужно никакой курс покупать, просто именно вот обратиться со своей проблемой по конкретной собаке, потому что это очень индивидуально. Спасибо вам за звонок, спасибо большое. Ну, на самом деле, вот бывает действительно, вроде ты знаешь, как свои 5 пальцев это животное, да, и вдруг оно выкидывает что-то не совершенно необычное. И вот как в ту, так и в другую сторону, как в хорошую, так и в плохую. Съел кота. Может, голодный был просто, извините. Так, ну это вообще какой-то ужас. У нас осталось совсем немного времени, и у нас осталось самое главное.
3 глупых вопроса.
Сейчас быстро-быстро спрашиваем, нужно ли наказывать собак? Знаешь, как детей? Детей бить нельзя. Вот собак.
Наказывать собак можно и нужно. Дело в том, что собака воспринимает информацию посредством воздействия. То есть она не понимает изначально речевой нагрузки смысловой вашей речи. Поэтому всегда идет либо положительное подкрепление пищевое, там, оглаживание, то есть тактильное, либо это воздействие. То есть на все какие-то нежелательные моменты, чтобы собаке донести информацию, чтобы это она действительно поняла, это должно быть воздействие. Но здесь, опять же, рассматривать можем от рывка там поводком, да, допустим, какие-то останавливающие, до каких-то физических воздействий рукой. Это не битье, это ни в коем случае не там побежали за газеткой, а потом за собакой вместе с этой газетой по всей квартире. То есть наказание должно быть очень точечным. То есть вот в тот момент, когда собака предпринимает какие-то попытки сделать что-то, что не устраивает хозяина, вот здесь здесь должно быть воздействие. Это может быть в какой-то ситуации даже бросок, допустим, связки ключей, жестяной банки, да, там собаку, либо рядом с ней. То есть это в зависимости, опять же, от каждой конкретной ситуации, что собака делает плохо, и вот уже, так сказать, в этой ситуации применительно есть какое-то физическое воздействие. Но без этого, конечно, нельзя. Только на позитиве, ну, не получается результата.
К сожалению, не хватило времени, чтобы оперативно ответить на все остальные вопросы. На вопрос, нужно ли очеловечивать собаку, ничего опасного в этом нет. Совсем механизировать отношения с собакой, вот это тоже ни к чему, потому что вы удовольствие не получите, если у вас собака будет, знаете, как такой вот бобик,
ну,
такой,
знаешь,
механический
ходить,
на своем.
Как за ребенком тоже, наверное.
Да, и как за ребенком тоже не надо, без, да. И не надо, да, без личных, без этих самых, без слез. А самый главный вопрос, правда ли, что собака все понимает?
Конечно, конечно, есть момент, так сказать, и взаимопонимание, и, так сказать, интонация, и это естественно, вот. Но есть такой момент, когда мы воспринимаем поведение собаки, ее позы, взгляд, да, как именно то, что она понимает, да, а на самом деле это реакция на наши действия. То есть, если мы ругаем, собака прижимает уши. Это она реагирует на наш тон. Но она не понимает, для чего, зачем, за что и так далее. Но человеку кажется, да, вот она, я ее ругаю, видите, она понимает.
А вот она просто так знает, как среагировать.
Она просто понимает, что вы ее ругаете. Вот это самый важный вывод. Спасибо всем огромное. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, послужной список. Всего доброго, до следующей субботы.
До свидания.